Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаты, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсудим выполненные и невыполненные обещания парламентских партий, так как уже первый год работы 6-го созыва парламента подходит к концу. Я представлю наших гостей. Игорь Шестаков, сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир», Азамат Тынаев, независимый журналист, и Ольга Семенюта, редактор информационно-политического сайта «Политмир». Из бишкекской студии Азатыка программу веду я, Болот Колбаев. Ольга, насколько известно, вы ведете статистику выполнения обещаний партии. И могли бы сказать, насколько выполнены обещания партии?
В процентном соотношении сказать очень сложно, потому что статистика еще не подводилась, наверное, к концу года будем делать отчет. Но на сегодняшний день можно сказать, что, наверное, итоги будут не очень хорошими, потому что выполненных как таковых обещаний очень мало. Во время предвыборной кампании в основном политические партии давали обещания из области политики, каких-то решений общественных проблем, там, кредитов, строительства площадок и тому подобное. Очень мало было внимания обращено на сферу здравоохранения, сельского хозяйства, образования, инфраструктуру тоже.
Господин Тынаев, вы... Насколько известно, были одним из инициаторов движения за отмену депутатских привилегий. Вот вы отслеживаете ситуацию, наверное, да? Вот как дела обстоят с отказом от депутатских привилегий и сколько из партий, прошедших в парламент, подписали эту петицию?
Так, ну, подписавших данную декларацию было 4 партии. И несмотря на то, что сам процесс выполнения вот предвыборных обещаний в части отказа от парламентских привилегий шел непросто, противоречиво, порой этот вопрос приобретал даже скандальный характер, но я считаю, что в целом результат достигнут. При условии, если мы под результатом будем иметь в виду, что невозможно вообще получить сразу все, но парламент, надо это отметить, конечно, позитивную сторону, все-таки к этому движется. И на сегодняшний день мы уже имеем такие четкие параметры по отказу, да, ну, среди которых персональные автомобили, вот те самые элитные KG номера. Но главное, что депутаты уже сами добровольно расширили этот список. Он включает практически все, что мы раньше могли уложить вот в эту формулировку, депутатские льготы и привилегии. И этот законопроект буквально вчера уже был принят в первом чтении, и я думаю, что в этом конкретном случае депутаты окажутся последовательными и ответственными перед своими избирателями и доведут дело до конца, вместе проголосуют и поставят точку в этом вопросе.
Ну, тем не менее, против законопроекта тоже проголосовала значительная часть, да?
Да, но лично мы к этому относимся спокойно, потому что, скажем так, в обществе имеет право быть любые мнения, любые точки зрения. Плюс к этому нужно отметить, что многие депутаты, вот как мы в этом убедились, оказывается, просто плохо информированы в сути вот нашей инициативы. Скажем так, помимо плохой информированности, я должен отметить, что, конечно, есть и другая информационная политика, да, которая, скажем, нас обвиняет в неком популизме. Вот, поэтому я и говорю, нужно дать, конечно, время. Но при условии, что в конце концов они все-таки придут к тому, что выполнят свои обещания в полном объеме.
Игорь, а вы как-то отслеживали ситуацию?
Ну, знаете, надо быть реалистами. Кандидаты в депутаты, становясь депутатами, на следующий день забывают о всех своих обещаниях. Это практика не только действующего парламента. Где обещанные партии Кыргызстан 50 тысяч сомов каждому новорожденному? Ну, это самый простой пример. Где это все? Пожалуйста. Мне кажется, это все характеризует. Депутаты готовы пообещать, то есть, когда идет борьба за мандат, то есть, кандидаты в депутаты готовы пообещать все, что угодно.
Я отмечу, что сайт «Политмир», где вот редактором работает Ольга Семенюта, отслеживает выполненные обещания не только депутатами, но и чиновниками, президентом и премьер-министром. Ольга, вот, а что можно сказать о предыдущем созыве парламента?
О предыдущем парламенте, кстати, у вас в студии у нас был тоже эфир, приглашали Амурбека Чулкешевича Текебаева, и мы говорили о тех предвыборных обещаниях, которые они делали на прошлых выборах. Поднимали полностью их предвыборную программу, обещания, и, знаете, пришли к такому выводу, что всего 30%, и то с натяжкой, было выполнено. То есть не были реализованы элементарные обещания, которые давались народу, например, в некоторых регионах, там, строительство чего-то, для мигрантов какие-то поощрения, льготы или помощь. И Омурбек Черкешевич в тот день заявил, что они пишут предвыборную программу на долгое время. То есть, если в этот период, в эти 6 лет они не уложились, то обещают это сделать на следующий срок. То есть, я так думаю, когда они идут на выборы, они, им главное заявить о каких-то позициях, и потом они из выбора в выборов будут об этом озвучивать и говорить, что мы не уложились и будем работать над этим дальше.
Господин Тенаев, некоторые партии в своих программах изложили, что у них стратегические цели, даже в частности партия «Бирбол» в своей программе прописала, что их цели будут выполняться до 2050 года.
Я понимаю вашу иронию. Действительно звучит анекдотически. Но если серьезно рассуждать об этой проблеме, мы, конечно, должны с коллегами все-таки понять, что срок полномочий парламента 4 года. Мы говорим сейчас пока о первой сессии, о первом годе работы. И поэтому, имея полное право критиковать парламент, высказывать отдельные замечания, недостатки, упущения в его работе, мы вместе с тем должны помнить о том, что у этого парламента еще 3 года. Да? Это раз. 4. Во-вторых, проблема заключается в том, что предвыборные обещания партии, к сожалению, напоминают такой рождественский, новогодний мешок с подарками Деда Мороза, где все свалено в кучу. Проблема в отсутствии четкого календарного плана, графика депутатов, вот как они разобьют вот, по временной своей дистанции выполнение тех или иных обещаний. Сейчас этого, к сожалению, нет. Вот поэтому для нас, для экспертов, для журналистов, очень большой проблемой является вот, именно такой вот холодный аналитический расчет в части выполнения или невыполнения. И я думаю, что не лишним будет высказать рекомендацию Жогорку Кеңешу и вообще всем партиям, там, баллотирующимся и выигрывающим парламентские выборы, не вводить население в заблуждение, четко говорить. То есть как они будут расписывать, чтобы люди имели возможность знать, когда у партий, у фракций уже можно спрашивать о результатах обещанного. И тут, кстати говоря, есть еще другая сторона медали. Это поведение и качественное содержание самого нашего электората. Понимаете, в чем проблема? Да, партии, они во всех странах мира так действуют. Они мастера манипулирования, они мастера зомбирования, политического пиара, обещаний. Но посмотрите на поведение нашего народа. Вот как они могут верить в заранее невыполнимые обещания вот этих популистов-политиков? Как они могут отдавать за них голоса, зная, что все это невыполнимо, а потом жаловаться опять-таки на парламент? Это тоже очень большая часть проблемы нашей общей.
Кстати, можно дополнить? Я согласна с Азаматом в том плане, что нет у них графика. Мы этот вопрос поднимали, когда фракции делали отчет перед журналистами о проделанной работе, когда прошлым летом они уходили уже на каникулы. И мы этот вопрос поднимали, что давайте, когда вы придете на выборы, вы придете с точным графиком, чтобы мы знали, например, когда то или иное обещание будет исполнено. Но, как мы видим, ни у кого из ни одной из партий не было подобного. Подобное мы поднимали, и когда Умурбек Черкешевич приходил в вашу студию. Вот, например, если исходить из обещаний, которые давались в предвыборной кампании, Бирбол обещали, что учителям после того, как, если они даже войдут в коалицию большинства, они сделают все, чтобы учителям подняли зарплату до 30 тысяч. Но отработали они практически уже год, да, будет в октябре у нас. Подобного мы ничего не видим. Вот, это элементарный пример. Не сказать, что конкретный график, но примерный, да, срок, что если мы вступим в коалицию большинства, мы попытаемся все сделать. Ну, как бы яркие каких-то заявлений или инициативы выполнить подобное, пока не слышно.
Игорь, вы хотели? Да, я хотел дополнить своих коллег. Ну, во-первых, несмотря на то, что мы имеем 120 Гарри Поттеров в парламенте, да, от которых мы ждем взмаха волшебной палочки, и вся жизнь изменится, между тем, есть один интересный нюанс. Посмотрите, как прошли выборы в местные кинеши. Тот же ОШ. Фактически все партии, ну, кроме Атамикена, да, все партии, которые представлены в парламенте, они получили места в местных кинешах. То же самое в других регионах, где прошли. То есть мы говорим сегодня о том, что депутаты не выполняют свои обещания, да, а партии на местных выборах побеждают. То есть ситуация говорит об обратном. То есть кредит доверия в самих регионах этим партиям... Мне кажется, вот это очень интересный момент. Я могу объяснить это тем, что у нас население идентифицирует партии через конкретные личности, а уже потом начинает смотреть, какая вывеска партийная находится за его спиной. Поэтому, собственно говоря, вот сейчас о чем говорил Азамат, что как бы вот электорат, то есть надо прежде всего спрашивать с него. Вот так вот, когда мы говорим об электорате, который, опять же, дал кредит доверия на местным выборам всем парламентским партиям, за исключением Атамикена, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, Атамикен пока не взял ни одного мандата. Да, вот. То есть это говорит о том, что население, прежде всего, да, может быть, это не очень хороший политик, может быть, он, так сказать, обманщик, вот, но я буду голосовать, потому что он свой. Да?
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Нашим радиослушателям я напомню, в эфире программа «Перекресток». Сегодня с гостями нашей студии мы обсуждаем выполненные и невыполненные обещания партий, прошедших в парламент. Ольга вот упомянула о том, что Бирбол обещал повысить учителям зарплаты в случае, если он войдет в коалицию. Сейчас, наверное, в части от выполнения обещаний партиям, наверное, как-то невыгодно даже, наверное, вступать в коалицию, да, потому что тяжелая экономическая ситуация.
Вот это, наверное, самая наша вот неразрешимая пока на сегодняшний день дилемма — разделение ответственности между ветвями власти. Ведь посмотрите, почему депутаты легко разбрасываются заведомо невыполнимыми, нереалистичными, популистскими обещаниями? Потому что у них есть очень хороший громотвод. Это правительство. И в случае возникновения вот каких-то кризисных ситуаций, в случае там пикового роста народного недовольства, у нас ведь депутаты не отвечают ни за что. Отвечают министры. Почему вот у нас с калейдоскопической скоростью происходит смена? Да? Вот мы недавно проводили в отставку кабинет Темира Сариева, да, вот, о котором мы уже упоминали. Вот давайте вспомним, что послужило причиной. К персоне экс-премьера Сариева можно относиться как угодно, но я думаю, никто не будет оспаривать то, что наряду с его критиками, недоброжелателями было очень много людей, которым он импонировал, работа которого устраивала. И, в принципе, по вот, отчету того старого правительства, которое презентовал Жору Кенеши, уже новый премьер, да, то есть там тоже достаточно были такие четкие критерии достигнутых результатов, объемов проделанной работы. Но, смотрите, стоило только возникнуть вот этой ситуации, которая позволила бы произвести очередной передел власти, парламент выступил, скажем так, убийцей правительства. А это происходило не в первый раз. Такая же участь постигла кабмины и Джоумарта Оторбаева, и Джантуреса Тыбалдиева, и Умирбека Бабанова. Этой участи избежал, пожалуй, только Алмазбек Атамбаев. Вот за весь этот наш последний срок, по-моему, только его премьерство можно считать более-менее удовлетворительным. Да? Но у Атамбаева был вес. У него было серьезное влияние на парламент, благодаря своей фракции. Остальные премьер-министры, стоит им только лишиться покровительства, поддержки, там, я не знаю, там, сочувствия или каких-то политических соглашений с парламентом, все, можно сказать, что его дни уже сочтены. И для понимания ситуации, вот, давайте прокрутим еще раз назад и вспомним, чем закончился тот последний правительственный кризис. Он закончился вообще неприглядным, бесстыдным дележом власти в самом Жогорку Кенеше. И мы все помним, как общественность была просто шокирована, да, беспрецедентным результатом, когда два основных кандидата на пост Төрага Жогорку Кенеши получили равное количество голосов и таким образом были выключены из дальнейшей борьбы. Вот мы как раз таки об этом и говорим. Вот эта непрозрачность, склонность к внутренним интригам, к циничному политическому торгу, вот самый главный недостаток именно этого Жогорку Кенеши. Публичных ярких политиков, действующих открыто, разговаривающих с электоратом, единицы. При этом разговор о предвыборных обещаниях партии, он вообще становится фикцией, потому что для них главное это делить власть, а не выполнять свои обещания. В случае, когда не выполняются обещания, у них есть хороший мальчик для битья, это правительство. Вот пока мы вот это противоречие не разрешим, ничего хорошего не получится. И вот в заключение я хотел добавить вот этой мысли, да, хотя я сам очень критически отношусь вот к этим идеям, которые сейчас обсуждаются о внесении изменений в Конституцию, потому что я вообще вот такой ярый противник, да, лишнего вмешательства в наш основной закон. Но вы знаете, где-то я еще все-таки пытаюсь согласиться, примириться, да, с этой инициативой, потому что там, насколько вот я помню объяснение президента, там предлагается быть заложенной одна очень хорошая норма, то есть по которой президент перестает быть ядром власти и центром принятия решений, а вся тяжесть ответственности за выполнение социально-экономических обязательств перед населением ложится на правительство. Вот, это вот действительно стоит задуматься, потому что, понимаете, мы когда-то должны вот этот Гордиев узел коллективной безответственности кыргызской власти разрубить.
Кстати, в продолжении темы насчет вашего вопроса, насчет коалиции большинства, мы, кстати, приходили в парламент и были на приеме у Максата Сабирова. представителя Республики Кыргызстан. Ой, Республика Атадюрт, извините. Вот, и то есть предоставили ему все обещания и спросили, когда будет выполнено по тому пункту. На что мы получили ответ. Извините, мы не в коалиции большинства, и с нас спрашивать нечего. Вот если мы пройдем, тогда приходите к нам. То есть у них есть отговорка веская. То есть ничего, что мы говорили, пока реализовать не можем. И это пока, наверное, будет, пока они не войдут в коалицию большинства. А если они не войдут, то в течение 6 лет. Тогда получается так. Тогда зачем обещали?
У меня еще можно я хотел дополнить, вот, и в том числе Азамата. Дело в том, что если мы возьмем 2010 год, вот по коалиции, да, вопросы, то у нас наиболее оппозиционной партии, которая шла тогда на выборы, чуть ли не до отмены парламентской системы, была партия Атажурт. Если мы помним, как только началась работа парламента, когда не сложилось несколько коалиций, волшебным образом партия Атажурт из непримиримых оппозиционеров возглавила, по сути дела, парламент, Кельдибеков тогда был спикером, и вошла, значит, в коалицию большинства. И это, мне кажется, очень знаковый момент, когда, потому что речь идет о распределении ресурсов. Вот то, что сейчас говорил Азамат о правительствах, ведь, по сути дела, уход того же правительства Бабанова, которое, кстати, заложило во многом основы реформаторства, и вплоть до вот Темира Сариева, все вот эти реформы, которые были заложены тогда и разработаны правительством Бабанова, кстати, и все, в общем-то, потом и Джамарт Атарбаев был премьером, и Темир Сариев, они все были тогда в составе этого правительства, ведь, по сути дела, никто не сказал, что эти реформы плохие. Но речь шла, опять же, о том, что вот где-то премьеры, у них было свое видение в кадровых вопросах, свое видение в том, какие компании должны там где-то участвовать в тендерах и так далее. Ну, это я сейчас, так сказать, говорю просто, да, но вот вопрос распределения ресурсов, он принципиален. То есть, если партия понимает, что она не может, коалиция большинства. Почему надо находиться в коалиции большинства? Потому что это контроль за основными ресурсами страны. Вот, если партия понимает, что она упускает, да, и премьер становится проблемой, я думаю, что как раз назначение Сариева, это тоже очень интересный момент для парламентской истории Кыргызстана. Проигравшая партия вдруг волшебным образом появляется, так сказать, премьер от партии, которая не прошла на выборах в 2010 году. Вот, то есть, да, на этот момент парламентариям был нужен такой компромиссный премьер-министр, который абсолютно не имеет никакой поддержки в парламенте, даже элементарной, потому что у него нет там своей партии, и он будет выполнять нашу волю. Но где-то не срослось. Поэтому вот мы имеем снова другое уже правительство.
Продолжение темы про Темира Сариева. Для информации можно сказать, что у него в основном были обещания на долгий период рассчитаны, то есть до 2017 года, и в основном все обещания так и остались процессе, то есть невыполненных очень много. И если исходя из того, что было выполнено и не выполнено, то 50 на 50. В основном все обещания касались общества, то есть каких-то отдельных моментов решения каких-то проблем и экономики.
Кстати, вот правительство Темира Сариева начало реализовывать вот этот пункт программы социал-демократической партии, касающийся доступного жилья. Ну, опять же, скандалы, по-моему, не утихают до сих пор. Вот, Ольга, вы как-то отслеживали вот этот процесс вот доступного жилья?
Да, кстати, есть такое обещание. Вот сейчас я даже посмотрю. После того, как об этом было заявление, когда приняли, сразу появилось негодование, вызванное учителями, кажется, медиками, о том, что недоступно все-таки. Очень большие процентные ставки. То есть положительных откликов вот в нашей базе, в архивной, нет, к сожалению. И мы это обещание, кстати, внесли как компромисс. То есть оно выполнено и не выполнено. То есть как бы то, что было обещано, как бы реализовано, но неудобно для населения.
Игорь, вы до этого говорили о кредите доверия партиям. Вот Ольга привела уже данные, что обещание партий, прошедших в пятый созыв, выполнены на 30%, да? Это очень мало. Но, тем не менее, 4 партии из состава прошлого созыва вошли и в этот созыв. Кредит доверия избирателей, он вообще не иссякаем, да, у нас?
У нас население не смотрит на вывески. Они смотрят, они голосуют за тех людей, которые им близки. Да, даже если он им не нравится, знаете, вот, то это все равно это наш человек, да. То есть они прежде всего исходят из персонализации. Они не голосуют за название, за вывески, за название партии. Поэтому я и сказал, Болот, вот сейчас, которые весной прошли выборы в местные кинеши, фактически все парламентские партии снова уже оказались и имеют, ну, скажем так, контрольные пакеты голосов в местных кинешах. Вот Ош — это же как бы второй по величине город, да? И кроме Атамекена, все остальные партии и также вот успешно хотят, так сказать, я не знаю, какие обещания были выполнены партией той же Кыргызстан, но партия Кыргызстан, если мне память не изменяет, заняла второе или третье место ваше вслед за СДПК. Вот. Поэтому я так понимаю, что население, для населения вот эти все обещания, это просто, ну, знаете, как вот надпись на заборе. Ну, я хожу, каждый день читаю, там какое-то слово написано. Да? То есть они не вот эти вещи они не мониторят, не отсматривают. Они голосуют, потому что мы голосуем конкретно за вот этого человека. Вот. И, собственно говоря, мне кажется, очень показательный проход в парламент партии Бербол. Потому что в этой партии собраны чиновники, которые долгое время были у власти. При прежних режимах, при нынешнем, скажем так, режиме. И, собственно говоря, ведь социально-экономическая ситуация у нас 25 лет остается сложной. Но представители партии Бербол прошли. Вот. То есть то, что они работали чиновниками, то, что там есть несколько премьер-министров, никаким образом это не сыграло на, скажем так, ну как это голосовать за того человека, при котором там были какие-то экономические проблемы. Нет, это не сыграло. Люди голосуют за своих. Я считаю, что вот это главный критерий, ну, конечно, еще, скажем так, ну что греха таить, есть подкуп голосов, мы от этого пока еще никуда не ушли, это тоже, так сказать, одна из ключевых составляющих, у кого больше денег, те победят.
Да, мы, конечно, обязательно должны упомянуть об этом компоненте вообще предвыборного процесса как подкуп. Наших избирателей подкупали всегда. Вот, а негатив вот, последних парламентских выборов заключается в том, что мы увидели, что технологии подкупа меняются. Более того, они совершенствуются. Понимаете, это уже не старый добрый подкуп, когда сельчан собирали где-то в домах культуры, накрывали для них столы, да, разливали горячительные напитки. Ноу-хау политический, я не знаю, где наши депутаты этому учатся, да, или какие заезжие иностранные политтехнологи этому их учат, да, но у них пока очень хорошо получается, в результате чего мы говорим, и вот Игорь, в частности, я тоже часто читаю в его публикациях, появился новый термин олигархического парламентаризма. Понимаете, и в 2015 году для меня самым таким показательным моментом было, когда даже сотрудники Минздрава не выдержали и просто обратились с письменным заявлением о том, что вообще характер предвыборной кампании, он уже носит... это превращается в зомбирование. И медики прямо, откровенно написали, что для обычных людей это даже грозит психическими расстройствами. Потому что вот эта вся оголтелая политическая реклама лилась на нас из всех источников информации, со всех носителей 24 часа в сутки на протяжении целого месяца. И это тоже очень важный момент. Вот совершенствование избирательного процесса, оно должно бежать впереди вот этих всех политтехнологических трюков и придумок.
Думаю, мы вернемся к этой теме еще не раз, потому что нам еще в этом году предстоят выборы в местные кинеши. В следующем году нас ждут президентские выборы. А нашим радиослушателям я напомню, что в сегодняшней нашей дискуссии принимали участие Игорь Шестаков, сопредседатель клуба региональных экспертов ПИКИР, Азамат Инаев, независимый журналист, и Ольга Семенюта, редактор информационно-политического сайта «Политмир». Сегодня мы обсуждали выполненные и невыполненные обещания партий, прошедших в 6-й созыв парламента. Передачу из Бишкекской студии «Азатыка» вел я, Болот Колбаев. Всего доброго.
Перекресток на радио «Азатык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.